Священник показал на небольшой столик рядом. «Поцелуй Святой Крест и Библию». Ольге понравилась служба. Кто-то пел тонюсенькими голосами. Священник басом проповедовал, как показалось, на незнакомом языке. От этого произносимые им слова казались еще более значимыми. Старушки суетливо крестились, некоторые были заняты работой по регулировке горения свечей. От нечего делать Ольга засмотрелась на эту процедуру. Несколько десятков свечей выстраивались так, чтобы позади стояли наиболее длинные и только начинавшие гореть, а спереди и сбоку уже почти прогоревшие, которые старушки проворно меняли, умудряясь при этом не запалить ни себя, ни окружающих. Накладка случилась в конце службы. «Двери! Двери!» — вдруг громко и многозначительно возопил священник. Ольга встрепенулась, поскольку слова были сказаны явно по-русски. Похоже, встрепенулась не только она.
«Воистину, батюшка, сил не хватает их открывать!» — неожиданно закричала бойкая старушка.
Казалось, она давно ждала этих слов и всю службу сидела в засаде, как охотник, ожидающий взлета гусей.
«Так нет же денег починить!» — басом ответил степенный мужчина, явно церковный староста.
«Куда же делись деньги?» — ехидно поинтересовался интеллигентного вида сухопарый старичок.
Похоже, назревал бунт, решительный и беспощадный.
«Братья и сестры, уймитесь!» —
рявкнул священник, возвращая паству к процедуре. Все унились и дружно запели. «Верую во единого Бога Отца!» — пели слаженно, невнятно выговаривая незнакомые слова. Потом священник угощал всех вином, а Ольге даже дал крохотный пирожок, оказавшийся очень жестким и безвкусным. Как интересно люди живут. Стала приходить в храм регулярно. Иногда помогала с уборкой, готовила еду для отца Владимира. Их беседы во время трапезы стали частыми, поскольку питалась она в церкви. Дома не было ни крошки. Однажды священник сказал ей: «Мне кажется, в душе твоей пустота, и важно, чем ее заполнишь. Спаситель говорил, что в пустое место может войти злой дух, захватив с собой семь злейших. Поэтому найди себе занятие, которое заполнит жизнь. Сейчас трудно найти работу.
Кажется, могу тебе помочь».
Однажды после службы отец Владимир подозвал ее. Он стоял в компании с немолодым интеллигентного вида мужчиной, терпеливо отгоняя назойливо роящихся вокруг старушек, норовившихся припасть к благословляющей длани. Мужчина был одет в дорогое кашемировое пальто, слегка полноват. Из-под очков в золотистой оправе иронично глядели умные глаза. Показался симпатичным. Тонкие чувственные ноздри, пухлые губы, волевой подбородок, короткая аккуратная стрижка.
«Александр Петрович, Божьей милостью, наш благотворитель», — представил собеседника отец Владимир. «Ему как раз нужен секретарь-референт».
Он сделал паузу, во время которой многозначительно и как-то странно взглянул, словно только что предложил ей бесплатную путевку на «Титаник».
«Не подведешь меня?»
«Его вопрос подразумевает, что я уже согласилась», — успела подумать Ольга. «Действительно, что тут думать? Мужчина кажется серьезным». Москва — город чудаков, но странности нового шефа заметно зашкаливали. И если бы существовала хрестоматия по особо интересным случаям, ему бы, возможно, выделили абзац, а то и два. И дело было не в том, что он владел обувной империей хрустальные башмачки для Золушки с сетью магазинов и фабрик. Ольге нравилось название. В нем обещалось чудо, ведь девушку, купившую обувь, наверняка искал прекрасный принц. И пусть глупые сестры приобретают свои нелепые босоножки в других фирмах, принца им не видать, как своих ушей. Странным было другое. Внутри Александра Петровича прятался безумец, обожавший кровь, пытки, костры, всякую средневековую дьявольщину и временами выбиравшийся наружу. Тогда шеф мог часами рассуждать о процессах над ведьмами, до изнеможения описывать подробности четвертования, потеряв счет времени, как юноша, рассказывающий о своей возлюбленной. Он даже профинансировал фильм о маркизе де Сади, который, однако, не был выпущен в широкий прокат, чтобы не слишком возбуждать умы, а остался в памяти особых знатоков. Но пусть тот, у кого нет хоть небольшой придури, первым бросит в него камень. Тем более, что зарплата оказалась огромной, а работа интересной. Ольга была очень благодарна отцу Владимиру, храм которого посещала регулярно. Теперь у нее появились деньги и дела, в которые можно было погрузиться с головой. В работе старалась не пересекать той грани, за которой в душе шефа пряталось нечто таинственное, словно в запертой комнате синей бороды. Но довольно скоро дверь начала со скрипом приоткрываться. Медленно, почти незаметно, но с такой же неотвратимостью, как смена времен года. В этом году весна пришла с опозданием, словно кинозвезда на пресс-конференцию. Люди, уставшие от зимней стужи, воспряли духом. Одуревшие коты готовились к блуду, хриплым воем оповещая желающих присоединиться. В один из теплых апрельских дней она пришла к отцу Владимиру, испытывая неловкость в душе. Стыдно рассказывать мужчине о своих неблаговидных любовных интрижках. «Я согрешила», — призналась она. «Совершила прелюбодеяние со своим начальником».
«С Александром Петровичем?» — уточнил священник.
«Да», — вздохнула Ольга. Отец Владимир задумался, но почти сразу произнес.
«То, о чем ты говоришь, не называется прелюбодеянием, ведь он не женат, да и ты не замужем. Конечно, кто-то не одобрил бы внебрачной связи, но мы живем в реальном мире, где мужчины и женщины, случается, спят друг с другом до брака».
«Вряд ли речь идет о браке. Во всяком случае, мы не строили планов на медовый месяц», — возразила Ольга.
«Но ты его любишь?»
«Честно говоря, нет. Это просто обычный служебный роман».
«Хорошо, что ты говоришь искренне. Когда согрешила и не покаялась, это называется согрешила. В твоем случае, может быть, даже неплохо, что в сердце появилась пусть не любовь, а привязанность. Отпускаются грехи рабы Божьей Ольги. Кстати, напомни Александру Петровичу оплатить счета на мозаику. Мы планируем у входа в церковь сделать картину «Иисус, изгоняющий бесов». Актуальная тема для многих прихожан», — усмехнулся он.
Ольга улыбнулась в ответ. Внутри ликовала, как безгрешное дитя, хлопала в ладошки и распевала. Окрыленная поцеловала протянутую руку отца Владимира. Кожа его была шершавой и сухой, словно бумага. «Сколь интимен поцелуй», — подумала она. Он освещал любовь и подчеркивал предательство. Неожиданно краем сознания услышала, как невидимые рабочие где-то наверху под куполом переговариваются друг с другом. Они говорили негромко, почти шепотом, но в силу какого-то акустического фокуса голоса звучали совсем рядом.
«Это первый?»
«Точно! Ждем второго?» «О чем это они?» — вздрогнула Ольга. Столб света, идущий из-под купола, образовывал светящийся конус, в котором плясали золотые пылинки. Неожиданно ей стало страшно. «Ангелы обсуждают первого демона, вошедшего в пустое место внутри меня». По коже поползли гадкие мурашки. Сдавило дыхание. «Может, рабочие говорят о слоях краски и штукатурки, и ангелы здесь ни при чем?»
«Отлично! До конца первого периода уйма времени, и второй гол забьют, вот увидишь. Не кажи гоп!»
«А, это о футболе», — сообразила девушка. На облегчение не пришло. Наоборот, неприятный озноб, щекочущий кожу, лишь усилился. «Почему священник отпустил мне грехи? Неужели только ради денег на новую мозаику? Если человек ходит в церковь, как демон может войти в него? Таинство покаяния должно защитить, и нечего морочить себе голову страшилками». Стряхнув наваждение, Ольга вышла из храма. Скоро отношения с шефом стали совсем близкими. Она побывала в его логове, загородном доме, который представлял собой уникальный по содержанию и грандиозности музей пыток. Экспонаты свозились со всего мира. Дом ломился от музейных сокровищ. Стены украшали гравюры, картины, документальные фото со сценами допросов и смертных казней. Из каждого угла вырисовывались приспособления, способные сделать человеку не просто больно, а очень больно. Нельзя было шагу ступить, чтобы не наткнуться на кресло, усыпанное шипами, гильотину, виселицу или стеллаж с испанскими сапогами. В застекленных шкафах хранились изящные безделушки типа щипцов для вытягивания жил или клещей, дробящих кости. В старинных книжных шкафах стояли иезуитские требники, средневековые трактаты о колдовстве, фолианты в роскошных переплетах, содержащие бесценные сведения о ядовитых растениях и способах приготовления ядов, руководство по ведению допросов. Сам обладатель этих сокровищ бродил по комнатам, используя вместо халата грязный мешок с капюшоном, который, как утверждал его обладатель, был подлинным балахоном инквизитора. Ольге казалось, что это скорее саван воскрешенного Лазаря. Кровать в спальне была оборудована множеством хитроумных ремней и растяжек. У подножия стояла пыточная дыба. Александр Петрович не стремился заниматься обычным сексом, но обожал философствовать, любуясь дыбой и поглаживая Ольгино тело. «Русские девушки самые прекрасные в мире. В Европе во времена Средневековья уничтожили весь генофонд красоты. Бифштекс с кровью — церковное изобретение, ведь более 200 лет на кострах жарили женские тела. Телевидения не было, и публика проводила время на площадях, тараща глаза на сжигаемых ведьм. Досуг такого рода в буквальном смысле согревал сердца, особенно если костер был жаркий, а дамы дерзкие и с пышными формами. Неделя без красочных аутодафе выбивала всех из своей тарелки».
«Любопытное зрелище», — согласилась Ольга. Ольга чувствовала, что шеф возбуждался от своего занимательного рассказа более чем от ее тела. Александр Петрович говорил, словно читал любовные стихи. «Все началось в 15 веке по указу папы Иннокентия VIII». Вдруг она ощутила толчок в животе, словно кто-то грубо овладел ею. Вскрикнула. «Что происходит? Ведь возлюбленный лежал рядом, упиваясь своей речью». Но вот ее тело вздрогнуло еще раз. Нельзя сказать, что ощущения были неприятными, скорее, слишком сильными. Она попыталась сжать бедра, закусила кулак зубами, чтобы не закричать.